Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз уже вы у нас в студии, для нас очень радостно. Я не знаю, наверное, стоит вас спросить, а все-таки как корректнее к вам обращаться, отец Иоанн или отец Джованни по вашему итальянскому имени?
Ну, во-первых, имя – это одно и то же, только в переводе, строго
как
говоря,
так. Как вам нравится
так
больше?
Ну, я думаю, что, наверное, правильнее отец Иоанн, потому что я все-таки монах, и это именно то есть это имя в постриге, поэтому, наверное, все-таки Иоанн. Но если это же имя переводить обратно на итальянский, это и будет Джованни.
Вот мы в этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, говорим о пути священника к вере, в вере, и о том, что привело к священству. Ведь не секрет, что человек заходит в храм, видит на амвоне человека в облачении, и нет, да и пройдет мысль, что ну вот ему на роду было написано быть священником. Вот священниками рождаются. На самом деле священниками становятся. Хотя и этот тезис уже подвергался сомнению в наших беседах, но, может быть, об этом тоже поговорим. Вы родились в Италии в семье католической, причем в семье верующей. Неравнодушной к религии. И сейчас вы православный монах. Гигантское количество вопросов и размышлений на эту тему возникает. И вас уже не раз спрашивали, как так итальянец в России стал монахом. Ну, наверное, для вас это не самая уже интересная тема. Но мне интересно вас спросить, а вот как родители сейчас ваши, если они здравствуют, относятся к вашему пути, по которому вы идете?
Ну, родители, начнем с того, слава Богу, живы. Им 92 года.
Вот
и,
это да.
И папе, и маме. К сожалению, не могу сказать на 100%, что здоровы, потому что мама болеет. Папа абсолютно здоров, читает лекции в университете, очень активный, он врач, который долгие годы занимался политикой, поэтому очень активно до сих пор принимает участие в политической жизни области, страны, города, области, страны. Мама, к сожалению, последние, скажем так, 2 года болеет, поэтому, ну, слава богу, она в своем уме, слава богу, как сказать, окружена вниманием всех членов семьи, и я, когда могу, все-таки, когда бываю там у родителей, конечно, всегда рада с ними общаться и стараюсь в том числе помочь вот в том, что касается ухода мамы, потому что она нуждается действительно в уходе и, как сказать, в заботе с нашей стороны.
Но для них нет вот какого-то внутреннего противоречия в том, что сын стал православным монахом?
Нет, по разным причинам. Начнем с того, что скажем, выбор монашеской жизни, это все-таки более, в каком-то смысле, это хронологически было раньше, чем даже когда я приехал в Россию, фактически это решение было уже принято. Да?
А в каком году вы приехали?
Впервые в 85 году.
А, вот жить и работать
то
стали
есть,
когда уже?
Представляете, получается, сколько получается, 34 года, совершенно верно, да.
Как вы быстро считаете, я до сих пор не мог сообразить.
И я не могу, потому стал гуманитарием, что туговато с арифметикой, с математикой и так далее. У меня мама математик, между прочим. Но, не знаю, я гуманитарий на 100%. Вот, что касается выбора вот такой жизни, иноческой, монашеской жизни, родители об этом знают давным-давно, поэтому ничего удивительного нет. Что касается выбора православия, конечно, как сказать, видите, это для меня был такой медленный и, как вам сказать, какой-то путь достаточно длинный, но, как мне кажется, довольно гармоничный. В смысле, я не могу сказать, что какой-то момент я понял, что вот все, что было до того, было все неправильно, и вдруг я нашел... Это не совсем так, просто в моем жизненном опыте... Я приехал в 1985 году, уже тогда познакомился с какими-то священнослужителями Русской Православной Церкви в Ленинграде уже, когда стажировался, потом...
А вы русский язык учили, да, в университете?
Да, я русист по первому образованию, и я, но я, как сказать, тогда как раз и учился в университете в Швейцарии на первом курсе только. Когда впервые был в России, точнее, в Советском Союзе, через неделю после того, как Горбачев стал генсеком ЦК КПСС. Потому старую, скажем, Советскую Россию я помню очень хорошо, не по рассказам, скажем, видя своими глазами. Вот. А в 85-м, потом в 86-м, 87-м я был, всю зиму провел в Москве, в институте имени Пушкина. И фактически тогда, если не ошибаюсь, я познакомился с отцом Александром Мене. И все больше и больше и православие, Русская Православная Церковь стала играть роль. Сначала это был такой культурный интерес, это часть русской культуры. Я как русист не мог не интересоваться, как сказать. А потом с годами я видел, что это уже часть меня самого.
Отец Иоанн, а что это был за процесс все же? Вот вы встретились с отцом Александром Менем, и даже в Википедии об этом пишут, об этой встрече, когда читаешь вашу биографию. Какое влияние она на вас оказала, эта встреча, и что было в течение нескольких лет после нее?
Ну, отец Александр оказал огромное влияние, безусловно, потому что он для меня был и остается. Как бы такое лицо православия, которое для меня очень важно. Это такое православие, которое не есть только восхваление прошлого, не есть только как раз часть русской культуры, но что-то намного больше, как мне кажется. Главное, как сказать, в православии — это сам Господь, воскресший Иисус Христос. И в общении с отцом Александром это было очевидно, что, не знаю, знаете ли вы, я дважды переводил его книгу «Сын человеческий» на итальянский, а затем на французский языки. Я литературовед, поэтому, сказать, как писатель пишет книгу, для меня это очень важная вещь. И здесь есть и одна удивительная вещь. Ты читаешь эту книгу и понимаешь, что автор был лично знаком со своим героем. Очень хорошо его знал. Вот для меня «Сын человеческий», книга отца Александра, означает прежде всего вот это свидетельство, что Христос для него — это не абстрактное понятие, это присутствие в его жизни. И, может быть, я тогда не мог это выразить так словами, но это ощущалось в присутствии отца Александра, в общении с ним, и потому... Мне стало очень-очень интересно и все более и более интересно.
Просто это ведь интерес не просто абстрактный, а это перемена, ну, не веры, да, но перемена... Вы ушли из католичества и пришли в православие. И без участия отца Александра Меня тут явно не обошлось. Что должно произойти с человеком, чтобы он вот так решительно перешел в православие?
Ну, то, что я... Со временем почувствовал, что я нашел свое место. Но это именно был процесс. Это, как вам сказать, как вот что-то, что становится все более и более очевидно и понятно до того момента, когда я принял такое решение. Но поэтому это не был такой, как вам сказать, поворот, резкий поворот.
Не было отвержения старого как неверного, и вот обретение верного нового.
Ну, во-первых, потому что я до сих пор считаю, будучи православным иеромонахом, я считаю, что католичество и православие достаточно таки близки все-таки. Если взять совокупность всего христианства, в том, что касается догматики и так далее, безусловно, православные католики достаточно близки. Если смотреть дальше на протестантизм и так далее, там различия намного более существенны. Да? У нас общие не только, не знаю, допустим, почитание Богородицы, святые и так далее, но таинство, сам иерархический строй, скажем, церкви и так далее. Поэтому действительно мы очень близки. Я не могу сказать, что это одно и то же. Конечно, нет. Но я для себя, как сказать, могу это выразить так. Это один дом, где есть соседние комнаты. Я, если и перешел, я перешел просто в соседнюю комнату, но внутри одного дома.
Всё. А вот об этом я и хотела спросить. Насколько восприятие Бога в католичестве вами, лично вами, другое, иное или совершенно не отличается от восприятия Бога уже в православной церкви?
Вы знаете, отличается, но отличается, потому что я другой. Не только, и, наверное, не столько, потому что католики православные. Просто я сейчас взрослый человек, и какие-то вещи, которые присутствовали с самого детства, я был очень верующим ребенком. Да, они остались, но видоизменились.
А, например?
Ну, это вполне нормально, как отношение к Богу, как вот я общался с Господом, скажем, как я молился и так далее. Я не могу сказать, что это все забыто или наоборот, что я считаю, что это все было неправильно, отнюдь не так. Да? Наоборот, как сказать, я... Потому какие у меня, скажем, если сказать, какие у меня... чувство по отношению к католической церкви, у меня чувство благодарности, потому что первое таинство я получил в католической церкви, и я не считаю, что православный должен ненавидеть всех остальных.
Слава Богу!
Поэтому даже в моем случае, когда человек определился, скажем, и выбрал для себя осознательно, в сознательном возрасте, будучи взрослым, после размышления, после того, как... долго молился, думал об этом, определился, да, и сделал выбор в пользу православия, ну, как сказать, у меня только самые положительные чувства по отношению к католической церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот вы сказали, что решение о переходе в православие было принято после размышлений, молитвы, какой-то внутреннего созревания, если угодно. Значит, все-таки были колебания, сомнения. Как вы подчеркнули, это не был какой-то резкий поворот, и, видимо, не был какой-то такой, знаете, ну, то есть это был в чем-то хладнокровный выбор. Это не был выбор от момента, от эмоций, так вот спонтанный, что называется, вот пришло вот чувство такое, я за ним пошел. То есть... А что было, скажем так, на противоположной чаше весов? Что могло бы теоретически вас остановить? О чем вы думали, о чем вы молились, если вот не входить в совсем интимную сферу?
Угу. Ну, давайте так. Во-первых, да, я говорю, мне даже трудно, когда говорят, вот вы человек обращенный. Я, как сказать, в своем жизненном пути, как он сказать, приближался к, скажем, православию. В какой-то момент я понял, что я в нем уже нахожусь. Да? В каком-то смысле православие – это для меня как, не знаю, воздух, которым я дышу. Или... Поэтому это первый момент. Поэтому мне трудно сказать. И даже вот в какой момент... А это же был процесс, это был такой путь, а не один момент. Да? Раз. Два. Очень часто, я знаю по опыту, западные люди, которые принимают православие, есть разные категории моих, скажем, собратьев, но не обязательно священников, просто западных людей, которые вот пришли в православие. Очень часто эмоции играют огромную роль. Да? Ну, не знаю, человек вошел в храм православный, иконы, ладань, богослужение, все очень красиво, да, и как-то влюбился в эту красоту. Я это говорю без юмора, Но для меня было не так. Да. Это один вариант. Есть другие варианты, особенно когда это, скажем, переход, допустим, священнослужитель и так далее, более простые, которые мотивируются, допустим, сложными обстоятельствами, конфликтами, допустим, да, бывает и так. А у меня не было ни того, ни другого. У меня в каком-то смысле это какое-то созревание, как мне кажется, и это мой путь.
Я понял, да. А вот тогда я вот так позволю себе спросить. Есть такое наблюдение... Я не говорю, что с ним согласен, просто его часто озвучивают, ну, как правило, конечно, люди православные, что западная традиция, западное христианство в целом, ну, несколько огрубляя, скажу, это такое христианство головы. Оно очень умное, интеллектуальное, философское. И те, кого привлекает православие, в итоге они как бы от ума... приходит к сердцу, к какому-то такому не вполне рационализированному деланию, но чему-то очень настоящему. У нас был в гостях американец, который принял православие, такой замечательный Матвей Кастерли, который вот стал ездить в поездки на русский север храмы восстанавливать. И вот он говорил, вот я был протестантом, у нас все логично, надо делать так, так и так, и так. А вот меня спрашивают, а зачем ты едешь храмы древние восстанавливать? Он говорит, это нелогично, но спасительно. Вот какая-то такая иной поворот, иной взгляд на ситуацию. Я даже не спрашиваю, чувствуете ли это вы, но вот это вот какая-то такая нерациональность православия. Она для вас наблюдаема, важна, как-то замечаема? Какую-то роль для вас вот такое противопоставление играет?
Я думаю, что здесь есть доля правды, скажем так, да? Безусловно, я бы не сказал, что католики или протестанты, а просто западные люди, вот для нас разум играет, пожалуй, главную роль в жизни, да? И на Востоке это не так. Если мы возьмем совсем Восток, еще восточнее, чем Россия, это
там точно это вот еще более не так.
Вот, более не так и так далее. Поэтому Россия, будучи как-то... между Западом и Востоком в каком-то смысле есть вот такой очень удачный, на мой взгляд, опыт как бы между разумом и сердцем, ну, чтобы использовать ваши же выражения. Но дело в том, что, как сказать, перегибы, может быть, бывают разные.
И в ту, и в другую сторону.
Вот, и в ту, и в другую сторону. Если человек, вера человека только основывается на разум, это беда, безусловно. Но с другой стороны, если вера и опыт веры, общение с Богом, да, это только некие эмоции и чувства, это тоже очень опасно, потому что эмоции и чувства, вот сегодня мы их чувствуем, а завтра не почувствуем. Да? Что такое опыт Богу оставленности? Это именно когда не чувствуешь Бога рядом. Но это же чрезвычайно важный опыт в жизни человека, и все через это проходят. Поэтому если вера человека будет только то, что, допустим, приходит на богослужение, ничего не понимает, крестится, кланяется, у него появляются слезы, какие-то эмоции, вот замечательные, выходит оттуда, и вот он... Это хорошо, но не может это быть всегда, и не может быть на очень долго. Поэтому здесь надо совместить, безусловно, и рациональный момент, и, скажем так, эмоциональный. И главное, христианство – это любить Бога и любить ближнего. Любить ближнего – это дела милосердия. Они очень важны. Вот об этом не стоит забывать. Кстати, католики в этом очень сильны.
Вообще, мне кажется, западные... церкви в широком смысле слова, наверное, очень сильны, наверное, в целом.
Что и социальной соответствует, деятельности. Видите, этому различию просто в ментальности. Да? Я в этом вижу на самом деле замечательно. Мне кажется, это как вам сказать, не проблема и не отрицательная вещь. Наоборот, наверное, это нам показывает, что мы нужны друг другу. Вот западное и восточное христианство, они должны в каком-то смысле быть намного ближе, чтобы как раз как вам сказать, не было перегибов.
Вот мы с вами познакомились недавно на конференции, посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. Mm-hmm. Поэтому не могу не обратиться, и мы постоянно обращаемся к этой теме в наших беседах, о встрече с Богом. Mm-hmm. Вот у меня есть такое ненаучное наблюдение, что все наше говорение о встрече с Богом так или иначе восходит к той самой знаменитой истории чтения молодым mm-hmm. Андреем Блумом Евангелия от Марка, после которого вот человек поверил во Христа и в итоге стал митрополитом Антонием. А вот так или иначе, саму эту фразу, произнося «встреча с Богом», мы где-то вот на каком-то уровне отсылаем именно к этой истории. А вот у вас встреча с Богом, со Христом, как произошла?
Ну, я сказал, что...
Учитывая того, что вы из верующей семьи...
Вот, да, я из верующей семьи, и сам, будучи ребенком, был очень как бы религиозным, очень любил службы, был алтарником и так далее. И я всегда рассказываю, когда мне было 4 года, я уже научился читать, правда, очень медленно, но все-таки умел читать. И в какой-то момент я спросил маму: «Мама, вот если священник заболеет, могу ли я вести службу?» И мама, конечно, мне сказала: «Да, я думаю, что да. А вот как ты будешь проповедовать, например?» На это я сказал: «Ну, наверное, я с проповедью справлюсь, но проблема в том, что вот я был совсем маленьким ростом, я не достану до престола».
Единственная проблема была.
Это была главная проблема для меня. Когда мне было 7 лет, во втором, в первом или втором классе учительница сдала сочинение «Кем я хочу стать?» Ну, классика жанра. И я написал, что я обязательно хочу стать священником и обязательно стану. И дальше вот и рассказ о том, как я буду служить, какие облачения, какой потир, то, все и так далее. Самое интересное, написал это сочинение, поставил дату. Вот когда меня рукоположили, вот вы спросили отношения моих родителей. Родители были, приехали специально из Италии, когда меня в Москве рукоположили. И мама мне подарила вот это сочинение, которое она где-то хранила, я не знаю, где и как. И представьте себе, меня рукоположили ровно через 40 лет и 3 дня после того, как я написал это сочинение. Я всегда объясняю это так. 40 лет — это как народ, который проходит через пустыню, это известно, да? 40 дней Господь постился и так далее, да, 40 в библейском культуре это. А почему 3 дня? А потому что это совпало с днем рождения мамы. И таким образом, вот сейчас я никогда не забываю ее дня рождения, потому что это также и день моего рукоположения.
Я потому что 3 дня — это вот 3 суток, которые...
Ну, безусловно, это тоже можно толковать вполне, да. Но вот при всем этом, что был вот таким очень верующим и религиозным ребенком, понятно, что когда наступил подростковый возраст, начался кризис и всякие вопросы, и тогда я не мог найти ответы на многие вопросы. Я был очень замкнутым подростком. Вот сейчас до сих пор поражаюсь, как родители с этим справились, потому что я был просто отвратительным. И с ними абсолютно не общался, с родителями и так далее. И в какой-то момент я решил, что я атеист, о чем и заявил родителям. Родители, конечно, были немножко в шоке, но они мне ничего не сказали. А потом получилось так, что однажды летом мы отдыхали с семьей в какой-то гостинице в горах, и я увидел, что там какие-то палатки, какая-то молодежь, ребята, девушки и так далее. Они были старше меня, поэтому, конечно, мне было интересно с ними общаться и так далее. Оказалось, что они верующие. И один из них, инвалид, он на коляске, инвалид для инвалидов, ему было, наверное, 18 лет, он учился в медицинском институте, он плавал руками, конечно, он водил машину, тоже все управление ручное и так далее. И вот для меня, закомплексованного подростка, его само существование было вызовом. Вот человеку, у которого вот такое ограничение, и он живет полноценной жизнью. Он вот... Потому я вот познакомился с этим Беппе и помню, что... И вдруг я узнал, что он верующий. И мало того, он ходит в храм. я был настолько поражен, что я ему сказал: «Да неужели есть верующая молодежь?» На этом он мне сказал: «Да, есть, ты знаешь, в общем-то, не...» Говорю: «А как же так? Как получается, что ты вот веришь, что ты живешь вот...» Он говорит: «А ты Евангелие читал?» И вот, представляете, вот столько... Все детство я ходил в храм, конечно, Евангелие я знал, что это такое, конечно, Евангелие самого начитали, конечно, а вот самостоятельно я не читал до подросткового возраста. И после этого я, когда вернулся домой, помню, что я взял Евангелие откуда-то и стал самостоятельно читать. И вот там что-то произошло, немножко похоже на то, о чем рассказывает владыка Антоний, что... Вдруг я обнаружил, что эти... Вот видите, я литературовед, я всегда безумно любил литературу. Я очень много читал. Вот научился читать, как сказал, очень рано, и читал постоянно. А вдруг я почувствовал, что вот эта книга отличается от всех других, потому что вот ее слова какие-то живые, что по этим словам можно жить, что они могут на интуитивном как бы уровне, да? Я помню, что я был настолько поражен, что... И в какой-то момент, вот в своей комнате, как до сих пор помню, я читал, и я чувствовал, что вот мне безумно это все интересно и очень нравится, и главное — Иисус. А вдруг я вспомню: а я же атеист. Я так решил, что я атеист.
Что-то не клеится.
Я думаю, как же, вот что-то действительно не клеится. И тут я открываю Евангелие, читаю: кто любит меня, тому явлюсь сам. И так у меня был такой договор с Господом. Но если это так, дай мне действительно почувствовать, что ты есть. И вы знаете, у меня не было никаких явлений, никаких вот таких событий, как бы из ряда вон выходящих. Но просто могу сказать, что, читая Евангелие, стараясь жить так, как там написано, действительно, Господь вошел в мою жизнь. И сейчас вопрос, вот и уже тогда, фактически исчез. Это как, ну, не знаю, задаваться вопросом, а вот существует ли, ну, в том возрасте мама, брат, тогда я знаю, что они есть, они живут со мной. Вот тот же самый Господь.
Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма Космы и Дамиана в Шубине, проводит сегодня с нами этот святой вечер. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».